Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобной Матроне и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. 26. Об опасностях богатства. Господь предостерегает не только против прямого зла, но и против всего того, что может отвлечь нас от Бога, против излишних развлечений и забот. Так Господь показывает, как предающийся удовольствием богач даже не замечает страдающего рядом с ним нищего Лазаря. «Не забудьте для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не забудьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Евангелие от Матфея, 6 глава, 25, с 32 по 34 стих. Это, конечно, не призыв к праздности и беспечности, но предостережение против излишнего попечения о будущем, которого, может быть, и не будет. Только настоящее принадлежит нам, а между тем человек часто склонен разрушать его ради мечты о неверном будущем. Часто люди устремляются за будущим, попирая настоящее. Особенно опасно, если этой погоней движет корысть. Время — деньги. Вот формула, которой пользуются эти любители будущего. Эта формула сама по себе в достаточной мере изобличает греховность принимающих ее. Деньги — это всегда только средство, а не ценность и не цель. Обоготворяющие деньги, то есть средства, отрицают действительные цели и ценности. Каждое мгновение времени может стать настоящей ценностью, если оно не служит только средством к последующему, если мы непосредственно готовы отдать его чему-нибудь ценному. Это возможно, если мы живем не только будущим, но и настоящим, если мы умеем не только действовать, но и созерцать. Только через настоящее и через внимание к нему можно достигнуть вечного, и Бога можно встретить только в настоящем мгновении, а не в мечтах о будущем. Между тем, цивилизация нашей эпохи с ее техникой и ускоренным темпом жизни почти лишает человека возможности жить настоящим, созерцать, молиться, встречаться с Богом. Господь предупреждает против этой опасности в притче о богаче, решившем сломать свои зернохранилища, чтобы построить новые, не зная, что в ближайшую ночь он умрет. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 по 21 стих. Говоря об этой опасности, чрезмерной озабоченности, Господь предупреждает и против богатства вообще. не можете служить Богу и мамоне, и еще удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, 19 глава, 24 стих. Смущенные этими словами, апостолы вопрошают Господа, кто же может спастись? Евангелие от Матфея, 19 глава, 25 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Итак, мы продолжаем размышлять о Ветхом Завете. Отец Иоанн, а какие именно книги использовали авторы Священного Писания?
Апостолы, когда цитируют Ветхий Завет, используют различные варианты. Или это арамейский перевод, либо древнееврейский текст, либо греческий перевод. И это их совершенно не смущает. Тот текст, который лучше выразит их мысль, тот и используется.
Потому что важнее не буква, а дух Писания.
Да, и тем более, что очень часто буква не может во всей полноте выразить описываемое.
Действительно, вспомним откровение Иоанна Богослова, когда язык буквально изнемогает, описывая видение.
Он изнемогает не только в Апокалипсисе, и в Ветхом Завете таких мест много.
А давайте приведем примеры.
Ну, скажем, рассказ о творении мира. Никто этого не видел и видеть не мог. Те научные исследования, которые существуют, насколько они достоверны, это вопрос для исследователей.
Вы имеете в виду теорию Большого Взрыва?
Да. Тут спорят, есть приверженцы, есть те, кто стоят к ней в оппозиции, у каждого свои аргументы. И вот по поводу такого рода споров святитель Василий Великий, кстати, хороший знаток натурфилософии своего времени в том числе, святитель Василий говорил, что пусть внешне опровергают самих себя.
А как понять эти слова святого отца?
Мы можем воспользоваться этими сведениями для того, чтобы проиллюстрировать тот же шестоднев, да, вот творение мира в шесть дней. Но мы не строим свое толкование обязательно какой-то системе. Это лишь иллюстрация. Если эта теория окажется неправильной, значит, мы неправильно сделали картинки. Картинки мы можем поменять. Но от этого толкования само не изменится. Это надо помнить.
А как мы можем понять суть?
Для понимания текста как раз нам нужно не столько какие-то внешние знания, которые у протестантов бывают достаточно значительные, а прежде всего понимание сути. Тот Святой Дух, который дал текст, тот Святой Дух дает отцам правильное понимание этого текста.
Именно поэтому святоотеческие толкования не устаревают. И мы не можем сказать, что Святой Отец, живший в IV веке, понимал дух Священного Писания недостаточно глубоко, потому что он не обладал теми знаниями, которыми обладаем мы, жители XXI века.
Совершенно верно. То есть в тех вопросах, когда такие знания требуются, когда толкование требует некоторых исторических знаний. Тут мы вправе уточнить то, что говорят отцы. исторические знания того времени были гораздо слабее.
А история — это вы говорите о тех реалиях, которые описываются в Священном Писании?
Ну, безусловно. Знание того, какова была жизнь при персах, конечно, было мало доступно отцам и третьего, и пятого, и десятого века. Потребовалась довольно большая работа историков, археологов, чтобы эти реалии донести до современного человека. И здесь отцы могут допускать какие-то неточности.
Например, в хронологии.
Хронология. Это целая большая проблема. И тут, конечно, мы вправе использовать современные достижения. Правда, надо их, конечно, тоже проверить, а как они получались. Насколько они совпадают с содержанием Писания.
Отец Ан, а доступен ли нам, жителям 21 века, язык святых отцов, которые жили на много столетий прежде нас?
Вот мы уже начали говорить о языке святых отцов, и тут хотелось бы отметить следующее. С одной стороны, не всегда бывает легко понять то, что переведено за 150, может быть, там даже 200 лет до нас на русский язык. А с другой стороны, язык святых отцов удивительно красив, глубок, и в этом отношении он приближается к тому, что мы видим в самом Писании.
А каков язык апостолов и пророков?
Язык пророков, язык апостолов, язык очень живой, образный, действенный. Он как бы вот призван донести необходимую мысль.
А это язык восточный, который более образный, живой, в отличие от современного, рационалистического.
И восточный, но и языка более древнего. Современный мир очень рационалистичен. И это касается не только 21 или 20 века, уже в 19 это, конечно, было на Западе в большей степени. И язык становится резким, рубленным,
но и более точным.
Языком строго точным, с одной стороны, с другой стороны, мертвоватым. У святых отцов мы с вами такого не найдем.
Отец Ан, а давайте проиллюстрируем эти ваши слова.
И вот мне бы хотелось для примера привести слова, сказанные блаженным Иеронимом, кстати сказать, западным отцом.
Писавшим на латыни.
Латинским.
Но здесь надо сразу оговориться, что это святой, живший до разделения церквей. То есть он почитается и православной церковью.
Нет, безусловно. Принимается православными, используется, и надо сказать, что как толкователь он оказывается весьма силен. Причем владея несколькими языками, еврейским, греческим, латынью, блаженный Иероним не является рабом слова.
Таким образом, его можно назвать филологом.
Да, можно сказать, он один из первых филологов, библеистов, скажем, там, после Оригена. Но он совершенно не раболепствует слову. У него удивительная свобода. И при этом сам его язык очень яркий и образный.
И его толкования охватывают всех пророков.
Да, блаженный Иероним оставил нам такое замечательное наследие, причем не принадлежа ни к антиохийской, ни к александрийской школам толкования Писания, он счастливо избегает крайностей обеих и каких-то таких тенденций.
Отец Ан, а давайте кратко расскажем о них. когда они возникли и какие ставили перед собой задачи?
Собственно, они возникают в первые 3-4 века. Изначально александрийцы, скажем, занимались подготовкой к крещению, но эта катехизическая школа перерастает свое изначальное предназначение, становится важной богословской школой.
А центр ее в Александрии, как следует из самого названия.
В Александрии Египетской, один из важнейших центров христианства.
А кто к ней относится?
К ней относились Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, такие наиболее яркие представители.
А чем отличаются Александрийская и Антиохийская школы?
Александрийцы склонны были чаще толковать Писание аллегорически. Буквальный смысл для них менее значим. Тогда как антиохийцы, ну вот самый яркий представитель, блаженный Феодорит, по сути, к антиохийцам же принадлежит Иоанн Златоуст. Они как раз, антиохийцы, были более склонны использовать буквальное толкование, прибегая к аллегории реже, в меньшей степени.
Итак, мы продолжаем говорить о толковании Священного Писания. Отец Иоанн, а какой школе принадлежит Блаженный Иероним?
Блаженный Иероним, как бы вне этих школ, он использует оба толкования совершенно свободно, когда необходимо. И вот о них говорит совершенно замечательно в конце толкования книги пророка Авдия. Так как мы окончили, насколько могли, толкование применительно к истории, и проверили свою ладью среди опасных подводных камней, то распустим паруса духовного разумения, чтобы при веянии Господа, раскрывающего свои тайны, радостно достигнуть гавани.
Действительно, глубокие и красивые образы.
Блаженный Иероним дает вот такую удивительную красоту. Но и у других святых отцов мы с вами увидим замечательные образы. Мы увидим глубину толкования, безусловно. И они являются основой понимания Священного Писания.
Отец Иоанн, а толковать Священное Писание могут только святые отцы?
Конечно. Но это не означает, что теперь православный человек после определения Шестого Вселенского Собора, который сказал, что толковать мы должны, последуя святым отцам, что теперь православный богослов может только читать святоотеческие творения, ну и, так знаете, жонглировать цитатами, составлять из них нечто. Это отнюдь не так. Отцы истолковали отнюдь не все. Не о всем сказали. И, кроме того, мы уже вот отмечали, что в тех случаях, когда речь идет, скажем, об истории, они могли какие-то неточности вполне допускать. Так что православному экзегету есть чем заняться.
Но ведь ум святых отцов был просвещен Духом Святым.
Ну, все же человек, который приступает к толкованию Священного Писания, предполагается, что и жизнь ведет все-таки более чистую, более возвышенную.
То есть не всякий человек может толковать Священное Писание?
Да, не каждый человек может так этим заниматься по разным причинам, в частности и по недостатку определенных знаний. Это тоже важно. Здесь как раз для большинства прихожан использование святых отцов, использование тех толкований, которые создаются в более позднее время, пусть даже теми, кто не прославлен как святой, является основным способом восприятия толкования Писания.
А можем ли мы при толковании Священного Писания использовать труды протестантов?
Использовать мы можем, но делать это нужно с определенной долей аккуратности, понимая, что тут вот эти конфессиональные особенности не всегда могут быть приемлемы для православного человека.
А они очень явны?
Это зависит очень сильно и от конкретного автора, и от того, какой текст он толкует.
Отец Иоанн, а давайте приведем пример.
На занятиях со студентами в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете мы используем для изучения ветхозаветной истории, истории разделенного царства, книгу Самуила Шульца «Ветхий Завет говорит». История Шульцем изложена очень внятно, доходчиво, интересно, нужным количеством фактов, так что их достаточно легко запомнить, и в то же время они не перегружают сознание читателя. Но если посмотреть другие разделы этой книги, то православному читателю они будут неинтересны, ввиду как раз вот конфессиональных особенностей. Что же касается экскурсов в историю древнего мира, то тут что протестант, что православный будут их делать приблизительно на одном и том же материале. И тут речь только о том, кто их сможет методологически лучше рассмотреть. В данном случае Шульц хорош.
Отец Иоанн, а какие еще вероучительные положения протестантов неприемлемы для нас, православных христиан?
Чаще всего утверждается, что книги написаны не теми, кто стоит в их названии. Вот мы уже говорили о пятикнижии Моисея. Утверждается, что Моисей, если и писал, то какие-то очень небольшие фрагменты. Также для многих западных исследователей практически априори пророки не писали книг, которые названы их именами.
А кто же является автором этих книг?
Эти книги составлялись на протяжении столетий учениками, более поздними пророками и так далее.
Что, конечно же, неприемлемо для нас.
Конечно. Такое мнение противоречит, по сути, Писанию. Вот наиболее, может быть, яркий пример – книга пророка Исаии. Она является самой цитируемой в Новом Завете книгой Ветхого Завета. Даже по мнению некоторых, одна книга Исаии цитируется в Новом Завете больше, чем все прочие вместе взятые.
«Исаия, ликуй, дева, имей во чреве, и роди сына Иммануила».
Здесь и, конечно, венчание Исаия, ликуй, но для прихожан, может быть, даже иногда больше будет известно пророчество Исаии, если дева во чреве принят.
Всем известная цитата, особенно по закону Божию.
И, к сожалению, в сознании многих книга к этому пророчеству замечательному, важному, но все-таки только к нему сводится. В то время как у Исаии есть множество других замечательных образов, и даже вот изображение страданий Христа в 53 главе, ну, оно не менее важно, чем пророчество о рождении от девы. Так вот, для западных авторов в большинстве случаев книга Исаии распадается на три части, которые написаны каждая каким-то своим автором. И это еще неплохой вариант.
Ну да, они же вроде даже главу на несколько частей умудряются поделить.
Так поступали некогда с книгой пророка Авдия. 21 стих умудрялись разделить даже на четыре части. К счастью, с Исаией все-таки обходится более гуманно, но тем не менее.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о Ветхом Завете. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Деметрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобная Матрона.
Преподобная Матрона родилась в городе Пергии Памфилийской в Малой Азии в V веке. Ее выдали замуж за состоятельного человека по имени Домитиан. Когда у супругов родилась дочь Феодотия, они переселились в Константинополь. 25-летняя Матрона любила ходить в храм Божий. Целые дни проводила она там, горячо молясь Господу и плача о своих грехах. В храме святая познакомилась с двумя благочестивыми старицами, Евгенией и Сусанной, которые с юности подвязались при нем в трудах и молитве. Преподобная Матрона стала подражать богоугодной жизни подвижниц, смиряя свою плоть воздержанием и постом, за что ей приходилось претерпевать нападки со стороны мужа. Душа ее стремилась к полному отречению от мира. После долгих колебаний святая Матрона решила оставить семью и просила Господа открыть, угодно ли ему ее намерение. Господь услышал молитвы рабы своей. Однажды, в тонком сне, ей было видение, что она убегает от мужа, который догоняет ее. Святая спряталась в толпе иноков, шедших навстречу, и муж ее не заметил. Этот сон преподобная Матрона приняла как Божие указание поступить в мужской монастырь, где муж не догадается ее искать. Свою дочь она отдала на воспитание старице Сусанне, а сама остригла волосы и, переодевшись в мужское платье, пришла в монастырь преподобного Вассиана. Там преподобная Матрона выдала себя за евнуха Вавилу и была принята в число братьев. Опасаясь, как бы иноки не узнали, что она женщина, святая пребывала в постоянном молчании и многих трудах. Братья удивлялись великим добродетелям Вавилы. Однажды святая с другими монахами трудилась в монастырском винограднике. Новоначальный инок Варнава заметил, что у нее проколоты мочки ушей, и спросил об этом. — Надо, брат, землю возделывать, а не на чужие лица смотреть. Это не подобает иноку, — ответила святая. Через некоторое время игумену монастыря преподобному Вассиану было во сне откровение, что евнух Вавила — женщина. Такое же откровение было и блаженному Акакию, игумену соседнего Авраамиева монастыря. Преподобный Вассиан призвал святую Матрону и сурово потребовал ответа, с какой целью она проникла в монастырь, не для совращения ли иноков и позора обители. Преподобная со слезами рассказала игумену всю свою прошлую жизнь, о преследовании мужа, ненавидевшего ее подвиги и молитвы, о видении, указавшем ей идти в мужской монастырь. Убедившись в том, что намерения ее были чисты и непорочны, и благословив ее, преподобный Вассиан отправил святую Матрону в город Эмес, в женский монастырь. В той обители святая пробыла многие годы, поражая сестер высотой своего иноческого подвига. Когда умерла игуменья, по единодушному желанию инокинь настоятельницей обители стала преподобная Матрона. Слава о ее добродетелях, о чудесном даре исцелений, который она стяжала от Господа, распространилась далеко за стенами монастыря. Услышал о подвигах преподобный и Домитиан. Когда святая Матрона узнала, что ее муж пришел к монастырю и хочет ее видеть, она тайно ушла в Иерусалим, затем на гору Синай, оттуда в Берит, где поселилась в заброшенном языческом храме. Местные жители узнали о ее затворе, стали приходить к ней. Многих святая подвижница отвратила от языческого нечестия и обратила ко Христу. Возле жилища преподобной стали селиться женщины и девицы, и вскоре возник новый монастырь. Исполняя волю Божию, открытую ей в видении, святая покинула Берит и отправилась в Константинополь, где узнала, что муж ее умер. По благословению своего духовного отца, преподобного Вассиана, подвижница основала в Константинополе женский монастырь, куда переехали и сестры из основанной ею Беритской обители. Константинопольский монастырь преподобной Матроны был известен строгостью иноческого устава, добродетельной жизнью сестер. В глубокой старости святая Матрона удостоилась видения пресветлого рая и уготованного ей там места за 75-летний иноческий подвиг. В возрасте 100 лет преподобная Матрона, благословив сестер, тихо отошла ко Господу. Это было около 492 года. История дает нам немало примеров, подобных начальной стадии иночества преподобной Матроны. Подвижницы, ищущие строжайшей монашеской жизни, скрываются в мужских монастырях, где даже превосходят братью в трудах и бдениях. Изобилие таких историй вдохновило японского писателя Акутагаву написать на подобный сюжет рассказ «Смерть христианина». Но для преподобной Матроны ее побег из мира имел несколько необычное продолжение, ибо надлежало ей не самой только достичь совершенства, но и иных просветить, наставить и высокую меру возраста Христова возвести. Потому что великое изобилие даров восприняла она от всещедрого Господа.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 43. И поглядите, барыня, чего вышло. Казак с нами за свидетеля сидел, приятный такой лицом, и говорит Катечке: «Ах, барышня, на Лушу мою похоже как. Такая же барышня у меня росла, дочка, с офицером-казачонком сбежала, и где теперь, неизвестно. Разыскивал ее все и присоветовал нам в золотую клетку поступить, самый, говорит, благородный ресторан. Графыни да княгини чашечки подают, а он шашлыки на ноже подносит. Катечку и устроил. А меня к туркам, говорил-то я вам, и Катечку от пьяных оберегал. Одного чуть не запорол ножом тем. Кутяще известно, всего наслушаешься. И все богачи товарами торговали, но и ломались, выражались. А Катечка строгая, поглядит, каждый пьяница отлетит. Все ее недотрогой звали, а хозяин грек был. Вот и говорит ей грек: «Один человек про вас дознается, сыщик. Вы худого чего не сделали?» Затревожилась она, а он 2 недели все дознавался. Сел раз за ее столик и не волит: «Пригубьте со мной». Она отказалась, не пьющая. Ушел, а на столике бриллиантовое кольцо. Она его и окликнула. Взял кольцо. Выходит, пытал ее. И турка наш говорил ей: «Какой-то все про вас справляется, какого поведения?» И пропал сыщик-то. И приходит в скорости в ресторан важный такой старик, золотой набалдашенный англичанин, вроде как граф. Ничего не заказывает, сидит, глядит. А им известно, несметный богач на своем корабле приехал. Опять приходит, за Катечкин столик сел, содовой воды потребовал. Сидит, попивает, на Катечку глядит, наблюдает и спрашивает: «Кто вы такая? Да как сюда и попали?» Она ему докладывает по ихнему языку, лучше сказать нельзя. Красавица, а он старый старик, ему и приятно разговаривать. Завтра опять приходит, опять содовой воды. Богатый разбогатый, а не расходуется. Грека говорит Катечке: «Растревожьте старичка на расход, вам от меня хорошая польза будет». Заявляется опять. Обед заказал, лучше нельзя. Рюмочку дорогого вина выпил и Катечке: «Поддержите компанию». Сразу ей тут вдомек чего добивается, короткой ноги. А грек ей мигает: «Растревожьте». Она: «Извините, я...» Сказать сумела. Он и говорит вдруг: «Простите меня, графыня, по фамилии назвал, Она ему: «Извините, я не графыня», а он свое: «Не укрывайтесь, я досконально знаю, что вы высокого роду графыня, и вот вам письмецо». И подает из бумажника хорошее письмо. Отошла почитать. Видит, Мисино письмо от кислой нашей. Воротилась, а старика и нет. На стол белую бумажку выклал. Сразу и капитал очистился. Все барышни: «Ах, счастье какое! Влюбился в вас! Свой у него корабль, то сё!» И грек прибежал: «Ловите счастье, растрясите старичка и меня не забудьте». А у них случаи бывали. За богачей и замуж вылетали. И так, беззаконный брак на подержание. Характер как дозволяет. Жизнь душ-то запутала. А он, несметный богач, и автомобиль свой с корабля спущен, вон какой. Показала им письмо, а они, это он глаза отводит: «Смотрите, не промахнитесь». А Миса у этого старика жила, у графа, с дочкой для компании. А она померла. Они с супругой и поехали горе размыкать. Вот и приехали. А она старику все про нас, и в какой мы нужде, и бог знать чего наплела, чуть мы не выше графов. А Катечка графова тоже роду, по мамочке. Может, и маленькие графы, вы как говорите, а в коронах ходили. У них и носовые платки в коронах вышиты. Ну, известно, верно вы говорите, каждый может себе корону вышить. Да у них гусь в коронах летел, грамотка-то была, и в золотых книгах писаны. Этого простой какой человек не может. И такие, говорит, люди, ежели понравитесь, они вас прямо озолотят. На другой день опять заходит. Покушал. Хочу, говорит, на автомобиле вас покатать. Понятно, заопасалась. Ну, завезет куда. Старик старик, а другой старик молодого хуже. Сразу понял и говорит: «Не опасайтесь, я вам в дедушку гожусь, и мне надо с вами говорить серьезно». Поглядел грустно. «На дочку, — говорит, — вы на мою похожи». Ну, согласилась. А барышни ей строчат. У него дворцы по всему свету. А то завистывали, стращали. Он женатый, старух у него на корабле безногая. Требуйте обеспечения зараньше. А грех свое. Не слушайте никого, ловите счастье, мы с вами тогда еще ресторан откроем. Ну, по городу ее покатал, поговорили, вынул бумажник, 1000 рублей бумажку и подает. Бедным вашим раздайте. И еще. Моя супруга желает вас самолично видеть. Поедемте сейчас на корабль. А она перепугалась. Завезет на воду, уж не вырвешься, городового не крикнешь. Она и говорит: «Никуда без няни не хожу». Похвалил: «Скромная вы, дайте мне ваш портрет, супруге показать». Завез ее домой, дала ему портрет, и уговорили завтра на корабль ехать, меня прихватить. Ну, приоделись мы, она черной платьице надела, сиротка-сиротка, взяла меня от турков на часок, и я прибралась. Парадную шаль надела, и наколочку она мне кружевную, прилично так. Познакомила нас со стариком. Старик лучше не сыскать. Фасонистый такой, сразу видать, старинного рода граф. Он за нами в ресторан автомобиль подал. Уж так все завистливали. Грек старика под ручку подсаживает, а по морю-то видно, будто нас продает. А я молилась все. Ну, чисто в сказках. Уж и не помню, как мы на белый корабль взошли. Лакеи нас встречают в чулках, в синих куртках, пуговицы золотые. Кланяются нам низко-низко, под ручку меня прихватили. А ее сам граф выводил. Такая нам честь была. И все цветы-букеты. И повели по коврам в парадные покои. Гляжу, сидит на креслах барыня зубастая. В шелку вся, седая, завитая и с костылем, румяная, важная, и так вот в золотое стеклышко на нас строго. Катечка ей присела, ручку поцеловала. Ну, самое что ни на есть, хорошо воспитанная. а я издали низко ей поклонилась. Стеклышко мне махнуло, на кресло велело сесть. Страх я набралась, будто царица на меня смотрит. Ну, по-ихнему они поговорили хорошо так. Качка ни разочка не запнулась. Шоколад с пряниками пили, а потом нам корабль показывали. Ума решишься, какое ж богатство! А барыня то на портретик поглядит, дочки на стольке у ней, хорошенькая такая, зубастенькая только, то на Катечку на мою. И все ее так. «Дитя моя», — Катька говорила, — «будто это у нас смотрины». А на другой день граф его сиятельства в ресторан приходит и говорит: «Желаем мы с супругой в дочке принять достойную барышню-сироту, и вы нам по сердцу. Поедемте с нами по морям, и потом вы скажете, можете стать нам за дочку». Как с неба на нас упала! Она к Васеньке все рвалась. Ну как ей ехать? Поблагодарила. «Дозвольте, — говорит, — подумать. Ну, старик ей, мы через месяц воротимся и будем на дачах жить тут. Вы нас узнаете досконально». Уехали они. Стали мы гадать, как нам быть, и счастье такое выпадает, и страшно-то от себя будто нам отказаться, по их писаться, веру их не принимать. А в ресторане так все и ахнули. Одни советуют, ни почем не отказывайтесь, миллионы в руки сами даются, а другие завистуют, разные бывают дочки. А грек меня турк сразу забрал и к посуде поставил, хорошее жалование положил. А тут от Васеньки письмо. К Парижу подъезжает, скоро нас выпишет. А 1000 рублей граф-то дал. Катечка нашим бедно все раздала. Святые деньги-то. Ждем, вот воротится, решать надо. А они и не воротились. Сном пришло, сном и вышло. А вот. 2 недель не прошло, бежит грек, весь перекосился, как сатана, газетку сует, визжит: «Ай, шайтан, пропало наше счастье!» И что же, барыня, думаете, ихний корабль на мину наскочил, с войны на цепи сидела, плавала, сорвалась. Порохом его и разорвало, с другого корабля видали. Сразу они потопли, как камушек, только скамейка выплыла. И уж плакала Катечка. Да не капиталов жалко, а люди-то какие! Так нас и осветили в Константинополе этом страшном, будто они самые родные. Добрые-то все, родные. А было нам это в искушение. Ну, согласись мы тогда поехать. Будто заман. От себя словно отказаться. А это грех. Вон, приписывается теперь из корысти. Разве годится так? Все одно, что от бедной матери отказаться, но чужую богатую променять. Грек тут же меня в судомойке и на Катечку стал кричать. А тут самое страшное и началось. Глава 44. Стали мы с Катечкой в Париж этот собираться. Что такое за Париж, и знать не знала, будто большая ярмарка, веселятся там. В ресторане у нас в Константинополе все барышни говорили так: «Поедешь в Париж, сразу горишь». Очень хотелось всем, и Катечка все радовалась. Думала ты, нянечка, когда в Париж попадешь. Раньше только богачи ездили туда, а вот и ты, тульская, в этот Париж угоришь, прикатишь. Как умные ты люди сделали! А это на мои слова все на. Я про умных все говорила. Сделали-то чего? То у себя жили тихо, мирно, а вот и заграничными стали, по Парижам катаемся. Мамочка ее все по Парижам ездила, радовалась. Приедет и не нахвалится. За границ как хорошо. Все выкают, образованные какие, и в шляпках ходят, и бедных нет. У нас бы так-то. Но вот и стали мы заграничные. Ну, хоть в Париж поедем, все, может, лучше, чем в Константинополе этом оглашенном. Думалось так. приедем в Париж, Василий Никандрович на вокзале нас встретит, и квартира нам готовая у дяденьки у его, поженятся они, Господь даст, жизнь поспокойней будет. У дяденьки богатство будто несметное, дача, дворец в Ниццах на теплом море. Он какие капиталы каждый год получал с углю-то. Угли они копали с Васенькиным папашенькой покойным, и все у них пополам с братцем было, и имения какие, и дома в Москве. Каждый год половину ему и высылали в заграницу. Прорву деньжишь какую, не сосчитать. А он сроду холостой был, не мод какой, а только книжки все покупал, читал. До потолка книжек у него было, Васенька говорил. И годов более 20 в Париже все жил. Обиделся чего-то, с родины уехал. Уехать он уехал, а денежки ему подавай. И посылали, больше миллиона посылали, он как. Это теперь вот кончили посылать, как оглашенные все забрали. А то и война была, а ему шло и шло. Васенька его и не знал путем, плохо помнил. Дяденька и дяденька, в Париже живет, столько и всего. Маленький еще был, с папашенькой в заграницу ездили, до войны задолго, что ему 10 всего было. Только и помнил, толстый дяденька, да все курицы их кормил, да книжки до потолка. В Крыму папашенька Васеньке и сказал перед самой кончиной, когда Васенька на денек к нему вырвался, большевики вот опять стали одолевать, так сказал. А придется в заграницу нам уезжать. Мы тогда к Кордальёше на шею сядем. У него шея крепкая, капитала у него не отобрали, он нас и приютит. Так и Васенька качки смеялся. На шею дяденьки сядем, у него шея толстая, сам как куль, пока на ноги станем, и поддержит. К 70 годам ему, пожалуй, и наследников никого, и одинокой. Ну, мадама, может быть, какая. А Васеньке не капиталы его нужны, а первое бы время поддержаться. На инженера хотел учиться, на электрического. В Москве еще он учился, да на войну пошел. А тут чужая страна, и свой-то человек такой могущественный. На что уж лучше? Вот Катечка все и говорила. Кончатся все мытарства наши. И я все думала, за все нам беды награду Господь пошлет. Ну и получили мы награду. Ждем от Васеньки письма, и визу нам обещался выправить. Приходит нам письмо с ихней маркой. Босая дама по полю идет, простоволосая, в одной рубашке с корзиночком будто сеет. Я еще посмеялась, ишь, говорю, чисто с постели соскочила. А Катечка моя, ах, у меня руки затряслись. Вижу, расстроилась она, губку не дрожит. Большое письмо написал, долго она читала, все ахала. Уж потом она мне сказала, разобралась я. И что же оказывается? Вечер только Васенька у дяденьки побыл. Убежал. А вот, сладко так показалось. И написал нам так. Ноги его больше там не будет у такого, как он его назвал-то, у Доботола, что ли. Ну, упрямые такие вот бывают, что им не говори, чего не случись, они все свое долбит и долбит в одно. Да, Доботол-то, это еще туда-сюда. А он живой-то сквалыга, хуже чего нельзя. А он книжки все прочитал до потолка. Вот уж я всего повидала-то, людей всяких, какие неверные бывают, а образованные еще барыня. И вспомнить стыдно. Хоть бы того артиста взять, в Крыму дач-то ты мал. А какой будто знаменитый. Да что вы, такие люди неверные пошли, какие-то перевертени. Сегодня он будто человек человеком, а завтра во строге от него отмахиваются. Так вот и с дяденькой. Такая незалада вышла. А вот что вышло. Это уж после Васенька нам сказал. Забыть все никак не мог, как его дяденька приветил. Разыскал он его в Париже этом. Ну и известный он там. Консули наши его знали. Адресок сказали. Ну, разыскал его. Хорошая, говорит, квартира, цельный этаж квартира, и лакеи у него, французы все, господами одеты. Он ему сперва письмецо послал, воспитанный ведь Васенька, так и так. До Парижа добился, повидаться бы как, когда ему можно побывать. От него бумажка пришла, скорая телеграмма. Приходить после 9, вечерком, он его и примет для разговору. Ну что ж, у каждого свои порядки, особо обидного тут нет. Ну, приходит. Одет он, сами знаете, барыня, как. После таких мытарств, да еще на том острову, на корчиках, лес голыми руками спихивал с горы, оборвался, ветром подбит, сапоги по пуду, на гвоздях, английские сапоги на нем. Ходить, говорит, по мостовой страшно, гремят-то больно. Руки до крови ссажены, с бревен с тех. Себя стыдно. Пиджак зеленый, военный, английский тоже, брюки в дырьях. А на шинельку смотреть, говорит, страшно. Ихние городовые два раз задерживали, по документам сверялись, из какого он звания, не бродяжный ли. А лестница там в коврах вся, в зеркальцах, и стыдно за себя в зеркальцах-то. Чисто он пропащий какой, в чужое место забрался. Его лакей-француз сразу не впустил, докладываться пошел. А карточки у Васеньки нет, рекомендации. Ну, его он за французскую попрошайку и принял. Васенька по-ихнему чисто, может сказать, лучше другого француза может, высокого воспитания. И с англичанами говорить умел. За дверь его оставил, лакей-то. Дяденька и высунул голову из двери, оглядел так осмотрительно с опаской, переспросил. — Вы кто же такой ко мне? — Вправду? Ковров вы? А как вашего папашу зовут? — Он какой опасливый человек. — Ну, правда, мальчиком его раз видал, а тут офицер военный, росту высокого и одежда такая, не по месту. — Да, — говорит, — я полковник Ковров, так и так, и как папеньку звать сказал. А тут ему не верит словно. — Полковник, — говорит, — молодой вы такой, и полковник, — приглядывается сам. — Да, будто похожи вы на Никашу. Милости просим, войдите. Ничего, обошелся, подивился даже. Хорошо говорить умеете, очень чисто, французы так говорят. Удивился очень, какой обдерганный. И по-нашему стали говорить, лакей, чтобы не поняли. Старик сам начал, совестно ему стало, что ли, чего еще подумает. А такое богатство! Зеркала, ковры бархатные, ступить страшно. Но в кабинет его посадил, чаю им подали с печеньями. А Васенька не обедал, денег-то у него в обрез, булочку только пожевал на ходу, еще не огляделся. И везде, говорит, картины, портреты всякие, книги, да потолка, и статуи всякие, и тумбы белые, чисто музеи. Велел дяденька по рюмке мадерца им подать со свиданицем и велел все рассказать, что было.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.